Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 26 июня. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Сегодня будем говорить о крупных инфраструктурных проектах. С нами директор Центра политологических исследований в финансовом университете Павел Салин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Добрый вечер.
Здравствуйте.
7373948. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Инфраструктурные проекты только открыли движение по Крымскому мосту, заговорили о том, что надо бы построить заодно еще и мост на Сахалин. А сегодня Рамзан Кадыров, как написала газета «Коммерсант», попросил Владимира Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный. Краснодар, Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик, Владикавказ, Грозный. Вот примерно по такому маршруту. Это серьезные инфраструктурные проекты. Можно ли, во-первых, их сравнивать, и нужно ли говорить о том, что если мы Крымский мост уже более-менее построили, то надо начинать что-то похожее примерно по масштабам. Начнем с Павла Салина. Добрый вечер еще раз и начинайте.
Ну, говорить об этом, конечно, можно, но дело следует понимать, что эпоха крупных инфраструктурных проектов, которые делались без подробного экономического расчета, она закончилась. То есть наступила эпоха бухгалтеров. И сейчас будут очень тщательно просчитывать, а как проект будет окупаться. Потому что, понятное дело, Крымский мост – это проект и экономический, там, турпоток на полуостров, и политический. А вот тот проект, который заявлен, анонсирован, предложен, точнее. Да, вопрос, как он будет окупаться. Потому что, если посмотреть, мы, наверное, об этом будем дальше говорить, там можно его рассматривать в контексте одного из маршрутов экономического поезда «Шелкового пути». Но следует помнить, что маршрут ЭПШП, он, это маршрут товаров, а не людей. А вот тот проект, который предлагается, вот ответвление там после, фактически на Северный Кавказ, это чистой воды пассажирское ответвление. А, как правило, пассажирские проекты, такие железнодорожные, они либо срок окупаемости имеют 30-50 лет в лучшем случае, либо вообще не имеют срока окупаемости.
Там даже когда Китай... мы говорим о подобного рода проектах, надо считать деньги, говорите.
Да. И тот же Китай, он не скрывает, что свою скоростную магистраль строит для того, чтобы с геополитическими целями, чтобы страну связать воедино политически, а не с точки зрения коммерческой. Коммерческие там только вот когда грузовые перевозки.
То есть в Китае геополитика, а у нас не может быть. У нас Крымский мост, но и все, геополитика закончилась.
У нас бухгалтерия. Но у нас, я, понимаете, Северный Кавказ – это Северный Кавказ, а Крым – это Крым. Это все-таки две большие разницы, два значения для...
Есть геополитика и геополитика.
Есть геополитика и геополитика. Крымский мост был принципиален.
Один и хватит. Павел Салин, Василий Колташов, прошу вас.
Но смотрите, существует такая большая кавказская мечта использовать туристический потенциал региона. Мечта действительно большая, потому что вроде бы горы есть, море есть, пляжи там по Каспию хорошие во многих местах, лучше, чем по Черноморскому побережью, на мой взгляд, да, я сравнивал. И в этой ситуации не хватает только одного – людей,
ну да,
которые приедут и оставят там свои деньги. Кстати, фрукты есть, можно там кебаб жарить, то есть прекрасно все можно организовать. Но что-то вот с транспортом не очень, что-то там с порядком не очень было, да, вот меняли губернатора, главу региона, по крайней мере, да, в Дагестане. И, возможно, в этой логике и родился этот, на первый взгляд, странный проект, почему, собственно, в этом направлении должна быть высокоскоростная железная дорога, да, почему, допустим, она не должна соединять, как первоначально предлагалось, Москва-Казань или там Москва-Санкт-Петербург, но не по имеющимся рейсам, а построить новые пути, да, понимаете, новые пути, или Москва Екатеринбург, например. А почему с Екатеринбургом не соединить там?
А почему вы так говорите, что либо то? И то, и Краснодар-Майкоп
тоже. Поскольку у нас диктатура пиарщиков и бухгалтеров в государственной системе, да, то неизвестно, кто из них более влиятелен, то вопрос ставится так. А на какой проект хватит денег? Это же дорого. значит, раз дорого, значит, это должен быть мегапроект, один-единственный. Вот китайцы, конечно, так не рассуждают. Китайцы строят сетями эти высокоскоростные железные дороги и обеспечивают и политическое, и экономическое единство страны. Нам бы, конечно, бы тоже так хорошо, но бухгалтера скажут, что денег нет.
То есть, еще раз, вы тоже говорите о том, что геополитика нет, на один считаю, Крымский мост и достаточно, нет, дальше не пойдет.
Нет, подождите, ну, понимаете, конечно, Крымский мост недостаточно, хорошо бы, чтобы мы высокоскоростной железнодорожной сетью покрыли хотя бы европейскую часть страны.
Но мы же говорим о реальности.
Но в реальности предлагается один проект. Вот в данный момент, который мы обсуждаем, да, вот ну, проект. Да,
вроде как проект
доказательный. Он не работает. Один да. предлагается, он предлагается в развитии проекта, который Москва-Краснодар, который вот в первоочередное значение имеет, и так или иначе будет реализовываться.
Ну, от Краснодара день. И дальше от заехать Краснодара еще и до Грозного.
Да, ну, в этой логике вот туристический поток, да, сел в Москве, сошел где-то на Кавказе, на Минволах, пошел отдыхать. Удобно, да, никакого аэропорта, никакой... потери времени, спокойно доехал. Да, для других людей, там, из, ну, не знаю, из регионов тоже может быть где-то удобно. То есть подъехать к этой линии и доехать до курортов. Вот в такой логике, может быть, это имеет смысл.
Но вы тоже пытаетесь считать или...
Нет, я пытаюсь понять, зачем. Нет, да, ну, рационально
а зачем мост на Сахалин, заговорили об этом?
Ну ладно, бог с ним, с Сахалином.
Нет, ну почему же? Это примерно так же, разве нет?
Нет, ну Сахалин-то, вообще-то говоря, должен быть соединен с Россией как-то более уж тесно.
Так.
Да, как и Крым.
Во-первых, тоже. Во-вторых, северный завоз, так называемый, для Сахалина тоже актуально. Если по мосту, то продукты будут обходиться в разы, если не на порядок дешевле. Он себя с этой точки зрения окупит не за год, но за 10-15 точно.
Вы сейчас говорите, как бухгалтер.
Окупит. Да, да, да. Вот именно вы говорите, вот почему вы заговорили про Сахалинский мост. Есть проекты, которые могут, чтобы проект сейчас получил одобрение, его нужно встраивать в экономические реалии. Вот, допустим, Сахалинский мост считался завиральный проект. Ну, сначала туннель вообще, потом мост так. считался завиральным. Сейчас считают, что может себя окупить. Вот я думаю, что для того, чтобы этот проект сдвинулся с мертвой точки, может быть, не был реализован так, как предлагается, но сдвинулся с мертвой точки, было бы что-то сделано, его нужно встраивать в экономический проект. Экономический проект сейчас один, экономический поезд шел пути.
Вот но если
это китайский,
да,
это не китайский проект, правда.
Да, это не наш проект, но Россия, не хочет наш но Россия хочет не устроиться. Вот коллега говорил, Москва-Казань. Москва-Казань-то как раз вот в этот проект, по версии Москвы, китайцы не совсем
устроены. Китайцы, у них, да,
устроены.
У них
Москва-Екатеринбург то же самое. Поэтому все говорят о Москве-Казани, и чуть меньше говорят о Москве-Екатеринбург.
Но если пытаться выбирать из подобного рода крупных и, может быть, знаковых, не совсем бухгалтерских, но геополитических проектов, что тогда может быть после Крымского моста? Ну, вот, например, 692 пишет, помимо всего прочего, строительство – это же глобальный инженерный опыт, зачем его терять и терять специалистов? Василий Колташов.
Смотрите, конечно, строительство – это не, ну, это, конечно, огромный инженерный опыт, но дело в том, что строительство – это еще и мощнейший экономический импульс, стимул, да, когда вы строите высокоскоростные железные дороги, новые пути прокладываете, новые составы, новые локомотивы, разработка и производство российское, ну, пусть хотя бы производство российское, да, в основном, то это означает, что рабочие места, заказы, то есть эти деньги моментально приводят в движение экономику, а в результате бюджет все равно наполняется. То есть расходы окупаются. То есть деньги потратили, а бюджет все равно деньги вернулись. Пусть их вернулось меньше, но все-таки общеэкономический эффект лучше. Ну, то есть улучшение экономической ситуации. Нам, по-хорошему, вот сейчас, вот в разгар чемпионата мира по футболу, может быть, нашим чиновникам, да, кажется, что все же нормально, все замечательно. Иностранных туристов много. Все, команды как-то играют, стадион задействованный, в общем, все хорошо, да, экономика вроде бы стабильна, рубль тоже не сильно падает. То есть, что суетиться-то? На самом деле необходимо обеспечить фундамент для экономического роста, потому что экономическое развитие нашей страны, в принципе, едва ли будет идти нормально, если не делать вот этих огромных затрат в инфраструктурные проекты. Но ни один отдельно взятый проект, ни одна ветка, ни один мост. Один мост, кстати говоря, ну, он каждый в отдельности может быть очень нужен. Проблема в том, что экономике нужно много таких проектов, очень много, и денег на них, как обычно, нет. И тем более, когда бухгалтера начинают считать, они ставят вопрос об окупаемости. Вот Транссибирская магистраль когда окупилась? Очень не сразу. Далеко не сразу она окупилась. Но эффект общеэкономический для страны, там, и для Советского Союза, но для царской России был очень большой. То есть, в чем здесь дело? Дело в том, что создается такая кровеносная система экономическая, и товары перемещаются, и люди перемещаются. и работают, создаются новые предприятия, новые рабочие места. И вот этот эффект является результатом. Вот в нем выражается окупаемость затрат государства. Государство – это не фирма, чтобы просто деньги вложить в железную дорогу, ой, она не окупается. Но зато очень много, много других положительных эффектов. А нам они не нужны, нам надо, чтобы окупался этот данный проект. Вот этот бухгалтерский подход, он исключительно вреден. И когда китайцы его отбрасывают, вот в своей политике строительства скоростных железных дорог, они действуют разумно.
Если, с вашей точки зрения, если такой подход отбросить, вот как китайцы, то что должно быть дальше?
То тогда встает вопрос, а где взять денег? Потому что даже на одну железнодорожную...
Отбросить бухгалтерский...
И тут же... Встает вопрос, а где взять деньги? Да, не, понимаете, вот... Для того, чтобы реализовывать такой не отдельный проект, а очень там сеть проектов, серию проектов, надо сконцентрировать в руках государства доходы от сырьевого экспорта. Сразу же встает вопрос, вот, а деньги-то есть?
Нет, подождите, значит,
а если на Крым не деньги делать, были? То денег нет.
Нет, подождите, на Крым деньги были, а теперь, если заговорить о том, что пойдет за Крымом...
Это один проект. На этот проект тоже при желании деньги найдут. А вот на 10 таких проектов уже денег нет.
Хорошо, если...
Одновременных 10 проектов.
Это Василий Колташов, Павел Цалин. Если все-таки с геополитического, вот под геополитическим углом смотреть, что должно быть за Крымом?
Ну, что должно быть за Крымом?
За Крымским мостом, конечно.
За Крымским мостом. Россия должна встраиваться в экономический поезд «Шелкового пути», в китайский проект. Что сейчас и происходит. И визит Путина в Циндао это подтверждает. То есть сейчас строится...
Ну, может быть, Китай... это все пока попытка, потому что, еще раз, попытка. Действительно, маршрут даже не попадает.
Попытка.
Мы не очень попадаем в маршрут.
Ну, вопрос, попадаем, не попадаем. Здесь, кстати, Россия, судя по всему, понимает, что совсем северный маршрут китайцев не устраивает. Она пытается предложить маршрут через Каспий, и вот как раз вот этот вот проект...
То есть тот, который через Казахстан.
Казахстан, Каспий, да, то есть сейчас мы видим, вот и то, что в Дагестане происходит, это тоже встраивается. Россия понимает, что Каспий никак практически по ШП не минует. Вот если этот проект удастся пристегнуть как-то к ПШП, тогда у него есть потенциал, но мы видим, что пока он предлагается как чисто пассажирский проект.
Но смотрите, Анна 97 пишет, вот в любом случае мы говорим исключительно о мосты, тоннели, дороги, железные дороги. Она пишет, у нас большая территория, у нас все равно вот по дорогам не получится. Может быть, развивать малую авиацию, к примеру, для того, чтобы от Москвы до Минеральных вод долететь, а не ехать 4 или 5 часов, все равно не доехать это дальше. Василий Колташев.
Ну, может быть, развивать, да, но пока что развитие идет другим путем, что все пересадки в Москве, летите куда хотите, но пересадки будут в мегаполисах, вот так. То есть такие схемы вырабатываются пока, к сожалению.
Вырабатываются такие схемы, и, может быть, тогда действительно заниматься малой авиацией, но если мы все равно не можем делать и то, и другое, и третье.
Я согласен насчет развития малой авиации, особенно учитывая, что она дает возможность просто запустить производство российских машин. Да, вот их просто выпустить на рынок, где господствуют Boeing и Airbus. Может быть, но кто этим займется, да, кто это будет лоббировать? Потому что она сразу поставит вопрос об окупаемости. Она не будет сразу окупаться. Она не будет окупаться.
Мы так живем, что нельзя не ставить вопрос об окупаемости.
Нет.
Но вряд ли кто-то ставил вопрос с Крымским мостом.
Надо ставить вопрос об экономическом эффекте. А не окупаемости какого-то конкретного начинания. Да, вот вы покупаете зубную щетку и, в магазине, и вы думаете, боже мой, она же никогда не окупится, эта зубная щетка. Да. Да, она вообще нерентабельная. На ее обслуживание нужно и зубную пасту покупать, одни издержки, да, но зубы у вас будут лучше.
Людей надо содержать еще для того, чтобы...
Должен быть какой-то эффект, какой-то результат. Для чего-то служит.
424 пишет, вообще непонятная все равно история. С одной стороны, вроде как считают деньги, с другой стороны, не считают. И вот он пишет, у нас вроде как денег нет. Говорят о повышении пенсионного возраста, о повышении НДС. Но параллельно одни требуют построить мост, один мост уже построен, и люди спокойно говорят о том, что, в общем, надо продолжать и вкладывать в инфраструктуру. Не очень понятно, так деньги есть или их нет, Павел Цалин?
Деньги-то должны найти, так скажем. Мы сейчас говорим про инфраструктурный проект, про железную дорогу, про малую авиацию. Вообще-то в майском указе президента обозначен инфраструктурный проект, и на него сейчас активно ищут деньги. Это не железные дороги, не авиация, это обычное дорожное строительство. Для него предусмотрено создание специального фонда в 3 триллиона рублей. Наверняка там будет больше потрачено. Назначен вице-премьер, господин Мутко, который будет все это курировать. Сейчас правительство разрабатывается программа. Мы должны осенью узнать детали. вкладывали, потому что пока общим таким мазком все, да, будем вкладывать. То есть прорывная отрасль, о чем говорил коллега, инфраструктурная, она обозначена на ближайшие
шесть лет. То есть они выбрали эту.
Дороги, да. Обычные дороги. Да, насколько эффективно эти средства будут расходоваться, возникает большой вопрос, потому что когда у нас все время мегапроекты объявляют, это с иммунитетом для различного рода злоупотреблений служит. Но, в принципе, уже объявлено, да, у нас будут инфраструктурные проекты, это обычные дороги.
И в этой
вот
связи...
где, как, вот
и в этой связи
знаем.
Следующий вопрос. Если речь идет о том, что дальше главное – это строительство инфраструктуры, то есть обычные дороги, означает ли это, что для мегапроектов, ведь Кадыров в данном случае предлагает мегапроект, как и те, кто предлагает мост на Сахалин, они говорят о мегапроектах. Значит, сейчас, в ближайшее время, для мегапроектов места уже не будет, Василий Колташов.
Смотрите, нет, почему найдется место, если будет должным образом это дело пролоббировано, то, в общем-то, голоса бухгалтеров немножко стихнут, и проект может быть запущен. То есть вот этого вот исключать нельзя, это может произойти, но это будет происходить за кулисами, во-первых. Во-вторых, едва ли будут серьезно рассматриваться какие-то бухгалтерские книги при этом, да, бухгалтерские расчеты. Едва ли. Это просто стандартная еще отговорка, когда у нас говорят, что ты предлагаешь, они говорят, ну, денег нет, да, вот смотрите, и у вас не окупится. Это стандартно, когда что-то надо... и очень сильный лоббизм, да, то моментально придумывают, как оно окупится, вспоминают, что на самом деле еще эффект будет какой-то.
Безусловно.
Поэтому здесь это может произойти. Но проблема здесь вот какая. Вы строите одну высокоскоростную железную дорогу, и что вы делаете? Вы заказываете в Китае локомотивы, вагоны у вас не обязательно российские.
Не, то они есть... будут российские, просто они их собирать здесь будут.
Хорошо.
По практике.
И китайцы будут собирать.
Ну, к примеру. Китайцы, да, будут собирать. То есть, но смотрите, здесь. Получается, что у вас просто есть разовый эпизод в экономической, в инфраструктурной политике. Так мы вообще дороги строим. Но тут решили построить одну высокоскоростную дорогу железную. И поэтому у нас же ничего нет для этого, да. Мы же не рассчитываем их еще строить.
Не, ну мы же собираемся до Казани довести.
Нет, подожди, мы же не рассчитываем их строить планово. У нас не заложено, что мы там... в трехлетний цикл строим эту, потом строим эту.
Нет, вот где-то
эту.
На Урале, где-то в Сибири.
И в итоге мы создаем сеть.
Нет, об этом нет, но как-то вот чуть-чуть.
Следовательно, производство под это дело развертывать, возможно, и не будут. И рабочие места здесь тоже не будут развертывать. То есть получится кейнсианский эффект отчасти для китайцев. Вот как у нас Олимпиада в Сочи была. Китайцы делали игрушки, китайцы еще что-то сувенирное, китайцы еще что-то делали. То есть чей это был кейнсианский проект? А черт его знает. Вроде наш, а вроде бы и китайский немножко.
Ну, московское метро теперь строят китайцы, насколько я понимаю, тоже частично.
Замечательно.
Ну, так получается.
Ну, что получается.
Хорошо, если говорить о том, что действительно, вот только что Василий Колташов упоминал, могут быть такие проекты, когда
цепочкой надо предлагать
проект. Это да, но у нас работает по-другому, сказали вы, и могут появиться такие проекты, когда бухгалтерам скажут, так, а вот вас не спрашивают в этот
да,
момент.
Да, вы уже сказали, мы послушали.
Вот. А Павел Сарин, с вашей точки зрения, к примеру, тот же мост на Сахалин или то, что теперь предлагает Кадыров, может оказаться таким проектом?
Мост на Сахалин может оказаться таким проектом, то, что предлагает Кадыров, только, повторюсь, опять же, если будет это как-то сопряжено с экономическим поясом Шелкового пути, потому что для руководства России сейчас есть один мегапроект политический. Это каким образом найти новое политическое место России в отношениях Восток-Запад, каким образом стать звеном между Китаем и шире Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. А, и вот ЭПШП в это вписывается. Кадыровский проект, условно говоря, если он будет подключен к грузовым цепочкам, а не к пассажирским, он тоже может быть вписан. Мост на Сахалин может быть вписан. У нас очень плохо развита инфраструктура на Дальнем Востоке, и Дальний Восток все больше тяготеет к другим центрам влияния там, а не к Москве.
Но
это тоже большая проблема.
Даже если вы хорошую дорогу построите, вряд ли он начнет тяготеть к Москве.
Ну, а здесь уже комплекс нужен. И политический, там вот сейчас трутни в железной рукой и все прочее. То есть, если вписать обоснование, что твой проект вписывается вот в этот глобальный проект российского руководства, как Россию сделать мостом между Востоком и Западом, строить в эти реалии, тогда можно.
Но здесь другого, кроме шелкового пути, не звучит. Хорошо.
Здесь вот про шелковый путь я просто хочу сказать.
Да, прошу.
Что вот китайцы очень много слов сказали про шелковый путь, про то, что, значит, как они хотят попасть в Европу по суху. Но дело в том, что лишь 1% китайских контейнеров перемещается по сухопутным путям, да, контейнерных перевозок. Огромная масса контейнерных перевозок идет по водным путям. Да. Это просто экономически более выгодно. И эту задачу не смогли решить ни Министерство путей сообщения, ни российские железные дороги для себя. То есть увеличить долю китайских контейнерных перевозок не удалось. То есть и сейчас китайцы играют, ну, в такую, ну, не очень честную игру, да. Они рассказывают всем про то, что вот мы, вот экономические связи. А на самом деле они просто пытаются в всех подключить к своей экономике. И каким-то образом, на самом деле, усилить даже зависимость. И поэтому вот это вхождение России в эту игру, оно экономического эффекта нам не гарантирует вообще никак. Понимаете? Потому что у китайцев все их реальные торговые пути проложены. Это решает все другие задачи. Это их экспансия, их влияние. А для России это потери. Поэтому вот я с большой осторожностью отношусь к готовности нашего руководства.
Там хорошо, куда-то встраивать. Значит, шелковый путь проект. Отказать, с вашей точки зрения. Но что-то из тех проектов, которые сейчас обсуждаются, в том числе идея Кадырова, в том числе мост на Сахалин, может оказаться проектом, по поводу которого скажут: так, бухгалтеры, замолчите.
Нужен план общенационального строительства высокоскоростных железных дорог. Так, чтобы прокладывали новые рельсы, новые пути, расчищали пространство, по одному типу создавали локомотивы и вагоны, все это объединяли и создавали, ну, как единый общенациональный проект. Хорошо, у бухгалтера сразу не найдут денег, у них обычно, куда не хватишься, денег нет, пока кто-нибудь их не стукнет
по столу. Такие проблемы даже для той части, которая Москва-Казань.
Да. Ну, вот эту задачу решать, потому что она имеет экономический эффект. Она не окупится, конечно.
То есть, по идее, с вашей точки зрения, даже для Москва-Казань могли бы сказать: а вот бухгалтеры сейчас отходят.
Бухгалтеры вообще должны отойти. Должны экономисты определять экономическую политику, которые понимают, какие будут последствия.
А бухгалтерами мы экономистов тоже имеем в виду.
Нет, ну бухгалтера это не экономисты.
Хорошо, в этом и проблема. Смотрите, теперь дальше. Виталий об этом пишет, многие об этом написали. Я просто читать буду сообщение Виталия. Напомню, Telegram говорит МСК-бот, либо СМС-портал +7 925 48 94 8. И вот как пишет Виталий: погодите, мост на Сахалин — это, конечно, круто, но у нас в европейской части есть деревни, которые через речку, но деревянный мост. Я видел совсем недавно видео не из европейской, из азиатской части, где люди ползком переползают речку для того, чтобы на почту сползать. Так вот он пишет, а может быть, на малую инфраструктуру лучше денег потратить?
Ну вот, мы про этот проект и говорили. То есть вот эти вот дороги обычные. Там посмотрим, что конкретно правительство предложит осенью. Там вот нацпроект этот, ну, назовем старыми словами, нацпроект разрабатывает. Но речь идет как раз о том, чтобы...
Чем дальше из центра, тем быстрее деньги растворяются. Разве не будет этой проблемы?
Вот проблема, что на любом нацпроекте у нас тратится гораздо больше, чем могло бы тратиться. Да? И та отрасль, которая объявляется прорывной, на ней сразу расходы в несколько раз возрастают. Это большая проблема. Но вот про малые дороги как раз вот этот проект строительства обычных дорог. Не обязательно высокоскоростных автомобильных магистралей.
Ну, собственно, насколько я помню, Путин как раз и говорил об этом втором уровне.
Вот. Обратите внимание, что это федеральный проект, да?
Что на местном федеральный уровне... проект строительства местных дорог.
На местном уровне проблему не решили. То есть вот это вот... И, может быть, и даже мешали бы, если бы там не прошла волна отставок губернаторов, которых... подозревали в том, что они не хотят ни инвестиций, ни сотрудничества, ничего, что они...
В большинстве случаев расследования продолжаются, как мы знаем.
Абсолютно.
Но, как бы то ни было, вот когда начнут увеличивать деньги на малую инфраструктуру, не получится ли так, что деньги просто растворятся? Ну, потому что далеко от Москвы.
Ну, я не уверен, что они растворятся. Это зависит от контроля, конечно, которого у нас очень часто не достает, особенно в дорожном строительстве, потому что оно... просто, ну, славится своей низкой эффективностью, тем более, что исполнитель, он не отвечает за сохранность результата, да, если дорога развалится через год, к нему придут с заказом построить новую. По крайней мере, то же самое происходит у нас вот в крупных городах, и это проблема, да, ну, посмотрим, как они это будут решать, да, если им действительно нужны дороги.
А вот теперь смотрите, минута осталась до новостей, но 569-й пишет: вот построим мы хорошие дороги, чтобы в любую деревню можно было приехать. А на самом деле произойдет буквально прямо противоположное. По этой хорошей дороге из деревни все уедут окончательно.
Совершенно верно. Ну, да. Российская власть, она рассматривает экономическое развитие России через призму развития 13 макрорегионов. Городов, субурбии и все. Деревни отдаленные никто экономически развивать не планирует. Это неофициально признано нецелесообразно.
Что это издержки. Это издержки.
На самом деле, это издержки. Развивать будут городские кластеры, крупные макрорегионы.
Это издержки, поэтому считают, что развивать не надо. Хотя это, конечно, трагедия для людей, и трагедия в том смысле, что страна не расширяется, да, то есть она как бы сжимается.
Наоборот, да.
Сжимается в эти города.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, и Павел Салин, директор Центра политологических исследований в Финансовом университете. Это программа «Своя правда», у нас на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого «Своя правда».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 26 июня. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» о необходимости строительства крупных инфраструктурных проектов или инфраструктурных проектов на всей территории. Об этом, получается, у нас разговор сегодня. Здесь Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, и Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Прямой эфир можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал, можно звонить в прямой эфир по телефону. Господа, я попрошу вас надеть наушники, чтобы наши слушатели могли присоединиться к разговору, и мы все слышали друг друга. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос, вот насколько одобрение в Москве таких просьб, вот из России или там из СНГ, имеет коррупционную составляющую, по мнению гостей? Потому что вот всплыло, что во времена Брежнева посол одной ближневосточной страны получал по 60 тысяч долларов на взятки в Москве, там на Березку, там чиновникам. Вот сейчас так же интересно, как они думают? Спасибо.
Прошу. Василий Колташов.
Ну, имеется в виду, что в данном случае инфраструктурного данного проекта...
Ну да, когда вот мы начинаем работать, к примеру, с регионами или с соседними странами...
Я думаю, что, конечно, коррупционные моменты там есть, но, скорее всего, они связаны с чем, да, что... Во-первых, кто-то получит подряды, будет работать неэффективно, будет, а прибыли у него будут огромные, но, с другой стороны, он лоббирует этот проект, помогает лоббировать. Да? То есть вот так, определенное такое соглашение, которое позволяет отодвинуть бухгалтеров и бухгалтерскую логику отодвинуть.
То есть не коррупция вообще, но элемент коррупции где-то может найтись.
Да, ну понятно, ну, коррупция же понятие очень широкое, это испорченность, да, вот такая испорченность, да, вот такая Джаба Хатт из «Звездных войн», вот это как воплощение коррупции. То есть все неправильно там, и кальян курить, и, значит, развлекаться как-то неприлично, ну, и как бы и деньги брать, да, незаконно. То есть вот... Такая коррупция, ну, я думаю, что все мегапроекты так или иначе с ней связаны. То есть она в каких-то вот формах там присутствует.
То есть не мегакоррупция, вот как раз мы пытаемся, ведь, насколько я понимаю, нашего слушателя, это разговор, а не в принципе ради этого, или где-то кто-то на этом
нет, все-таки... Нет, понимаете, вот в случае там со строительством, предполагаемым строительством железнодорожного пути на Северный Кавказ, там есть вложения в отели, там есть и те, кто заинтересован в том, чтобы там развить какие-то еще сферы, там развлекательные центры, может быть, какие-то построения. И у них есть интерес заработать, но не вкладывать.
Хорошо.
Понимаете, не вкладывать. Да. Кто-то построил, и мы привез туристов.
Да. Это Василий Колташов, Павел Салин. А как вы ответите?
Ну, как, где звучит слово «мега», да, вот когда проект любому придают, ареал политический, когда говорят, что нужен бухгалтерский подход забыть и все прочее. Вот это вот как раз основа для коррупции. Но следует понимать, этот проект будет объявлен мегапроектом, там, Кавказский проект, или мост на Сахалин, или те же дороги, про которые мы говорили, она все коррупционная составляющая, она все равно будет.
Теперь...
И 60 тысячами долларов здесь не обойдешься.
Теперь давайте уточняющие. Нет,
60 тысяч долларов – это совсем
маленький. Нет, ну это пример был.
Ну понятно. Советский. Так вот, уточняющие теперь вопросы. По поводу того, что уже звучало, смотрите, по-моему, Павел Салин, вы говорили о том, что было бы неплохо встроиться в китайский проект, ну, шелковым, да, путем. Так вот, 207-й пишет, а как правильнее все-таки, встраиваться в чужие проекты или развивать свои?
Правильнее, если с точки зрения истины большой, глобальной, конечно же, правильно свою повестку дня предлагать.
Это как понятно, но мы сегодня
здесь. Но если у России
здесь
для этого ресурсы? Вот с точки зрения тех ресурсов, которые есть у России, то, в принципе, правильнее попытаться встроиться в китайский проект, но коллега совершенно правильно сказал. Это не значит, что нам сделано уже какое-то предложение, и наша сейчас возможность только принять или не принять. Китайцы объявили глобальный конкурс на этих маршрутов ЭПШП только, не всего шелкового пути, который включает морскую составляющую, только сухопутные. Их около 10. Из них только 3 проходят по России, 7 проходят ниже, южнее России. И далеко... И сейчас китайцы смотрят, кто более выгодные условия предоставит. Это еще не значит, что вот мы сейчас согласимся, и этот проект...
То есть мы еще
пойдет.
Должны играть в этом проекте,
да,
на чужих условиях.
Я сам уже был на этих конференциях по ЭПШП, там прямо они объявляют конкурс, говорят, ребята, а кто из нас, кто из вас лучше условия представит?
Хорошо. Всё. Василий Колташов, как вы ответите 207-му? Еще раз, по опыту 2018 года в этих условиях сегодня встраиваться в чужие или развивать свое?
Ну, я считаю, что надо развивать свои проекты. Я думаю, что...
Какие?
Ну, мы обсуждали о том, что необходимо построить общенациональную сеть высокоскоростных железных дорог. Ну, деньги где? Деньги в компаниях, которые приватизированы. Например, или стали, точнее, стали акционерными компаниями. Деньги там в Роснефти, в Газпроме. Деньги в компаниях, которые либералы называют государственными, да, а экономисты нелиберальные называют акционерными компаниями, как они, в общем, по закону называются, то есть частными компаниями, государство держит пакеты. Вот государство должно их полностью деприватизировать и использовать их ресурсы для реализации таких проектов, то есть развивать транспортную сеть, развивать национальное производство и таким образом поддерживать...
То есть заплатить чтобы они перестали деньги? Быть,
чтобы...
Я понимаю.
Ну, я не знаю, они а почему записать? Заплатить?
Нет, это
вопрос. Может быть, там система просто выкупа постепенного акции, то есть не сразу...
А причем, если государству акции принадлежат, зачем их выкупать?
Нет, выкупать в остальные...
акционерные компании.
Да. Делаем из акционерных компаний государственные.
Их, сделать их государственными предприятиями, не компаниями, да, и использовать их ресурсы для того, чтобы, то есть, просто стимулировать экономику.
Так,
и менять эту
хорошо.
Экономику.
Еще одно уточнение. Говорили и много говорили о том, что это хорошо, что в инфраструктуру вкладываются деньги. Тут уже можно спорить, как конкретно... Так, подождите, улетают сообщения много.
Вот про инфраструктуру,
тут смотрите. Просто смотрите, 569-й пишет, это все хорошо, но, может быть, все-таки промышленное производство, а потом инфраструктура.
Но дело в том, что это же связанные вещи.
Ну да.
Вот в случае с строительством высокоскоростной железнодорожной сети, не просто какой-то отдельный запуск одной линии, а вот именно сети, да, и с производством собственных локомотивов и вагонов, это действительно промышленность, это технологии, это производство, это рабочие места в огромном количестве. Причем эти рабочие места и на самой сети, как только она будет построена. То есть это огромный эффект. Я понимаю, что вот наличие у нас вообще железных дорог воспринимается сейчас как некое наследие от другой эпохи. Там были люди, титаны, и они построили железные дороги. А мы сейчас сидим и думаем, боже мой, там вот между двумя городами или ветку проложить железные дороги. Ну, страна вся разорится, но мы же не можем. И бухгалтера кричат и плачут, где нет денег.
Потому что мы не можем дешево,
нет
мы можем
денег,
только очень
не
дорого.
Не можем, никак, ничего. А раньше могли. То есть на другом этапе развития...
Раньше мы деньги не считали.
Ну нет, мы раньше считали деньги, но дело в том, что мы еще эффект считали тоже. А сейчас эффект не считают, считают только издержки. И когда окупится? Вот когда окупится? А не окупится вот сам по себе проект, значит, не надо.
Ладно, дальше. Смотрите, тут сразу несколько вопросов про другое немножко. Вот мы, опять, инфраструктура, развитие производства и так далее. А люди говорят, подождите, вот это вот бешеные деньги, а надо бы тратить деньги на то, чтобы люди могли прилететь с Дальнего Востока, переехать сюда, чтобы билеты не были такими дорогими, или чтобы поезда, на которых люди едут, на большие расстояния, у нас страна большая, они были не такими, как вот где-то, вот 97-й, пожалуйста, 97-я. В прошлом году из Екатеринбурга в Челябинск ехали 6 часов, кондиционер не работает, в ресторане кофе не варят, хоть маршрут востребованный и так далее. Вот так ради людей или ради инфраструктуры все это делается,
Павел Савин? Ну, вот большой вопрос, потому что, кстати, трасса Челябинск-Екатеринбург, это одна из приоритетных высокоскоростных железнодорожных.
И там говорили магистрали. О том, что это может
там
быть.
Там говорили, да, это первоочередно наряду с Москва-Казанью и как раз в рамках логики развития вот этих вот урбанистических регионов, да, большой макрорегион Екатеринбург-Челябинск. Да, здесь вопрос, как бы, а мы работаем, потому что вот этот подход, что нужно развивать инфраструктуру, он напоминает либеральный подход немножко с другой стороны. Как либералы говорят, что прежде макроэкономические показатели, а потом уже люди и все прочее. Так и здесь. Сначала геополитика, там все абстрактные вещи, а потом уже люди. С таким подходом, вот коллега, когда говорил, строился у нас когда транзит при царском режиме, при Сталине индустриализация проводилась. Все-таки население было другое. В первую очередь думали о государственных интересах. Современный российский житель – это буржуа в хорошем смысле слова. И он будет воспринимать власти государства как сервис, и он не поймет, когда ради каких-то абстрактных интересов будут расходоваться средства. И из-за того, что у нас мегапроектом инфраструктурным объявили дороги обычные на ближайшие 6 лет, во многом повлияло на это то, что была критика. А зачем нам такая олимпийская стройка? А зачем нам мегастройка для чемпионата мира по футболу? Вот чтобы такая критика не звучала, чтобы сказали, вот, ребятки, вот, мы вкладываем огромные деньги в инфраструктуру, но это не что-то мега-супер-пупер для того, чтобы власти чувствовали себя своими в мировой тусовке. А это для вас, родных. Да, то, что там денежки будут сквозь пальцы уходить, но это уже другое. Но это для вас, родных. Это вот не
это
мега-супер.
Павел Савин, Василий Колташов, прошу
Павел,
вас.
Смотрите, вот с дорогами есть серьезная проблема. Да? Дороги... Они ведь, их экономический эффект может быть только, пока их строят. А потом они просто могут рассыпаться.
Через какое-то время
очень
может появиться новый экономический эффект.
Очень быстро могут рассыпаться. К тому же не очень понятно, насколько это вообще перспективное.
Ну это да, это уже детали.
Не совсем детали. Дело в том, что вот с точки зрения кейнсианского подхода к экономике, да, имеет значение не только вложение денег, но и последующий эффект. То есть, если вы построили железные дороги, значит, они должны работать.
Нет.
Если вы построили автомобильные дороги, значит, они должны быть в прекрасном состоянии очень
построили
долго.
Построили стадионы, у а нас, потом вы сами. У построили нас, дороги, а потом вы сами.
Бухгалтера-либералы понимают ситуацию так, что вот это вот кейнсианство, да, вот это вот вложение денег, оно начинается с вложения денег, да, с момента, когда вы деньги вкладываете, и заканчивается, когда деньги уже потрачены. А эффект, последствия не важны. Дорога сама в итоге не важна. Важно, что просто, чтобы строили, и все, да? А потом дороги, может, и нет.
Но как бы
вот
это ни
проблема
было,
существует. Вот... И потому что это о качестве нет,
строительства. Что значит, потом? Дорогу все... построили, и люди могут по этой дороге ездить.
Могут.
Да, а не по ползком на животе, как вы там говорили.
Ну,
вот
да.
Он эффект для людей.
Просто вопрос качества дороги.
Здесь же не вопрос, будет нет, это окупация или
вопрос,
нет.
Вот сколько людей вместо того, чтобы ползти по мосту, проедут по нему.
А это уже опять про окупаемость.
Ну, конечно. Смотрите.
Это не совсем окупаемость, это уже экономический эффект. Да. Если эта бабушка идет за молоком через эту дорогу, а ее строили там, на нее вложено там 10 миллионов рублей.
Ну да. Это сколько молоко стоит?
Получается, что сколько молоко стоит, да. Получается, что с одной стороны дорога не окупается, с другой стороны экономического эффекта у нее нет, потому что операция, вот как она ходила через мостик, так она ходит через дорогу.
Но смотрите.
То есть надо все-таки здесь и смотреть какой-то большой экономический эффект.
Вот нам вспоминают то, что здесь в Москве построено, и совсем скоро будет разобрано просто монорельс. Ведь построили монорельс,
да.
Теперь хотят закрыть, и теперь мы говорим, что правильно хотят закрыть. Но в свое время очень многим это нравилось. А как вот это точно понять, это правильный мегапроект или неправильный мегапроект? Кто ответит?
Большой вопрос. Это смотря с точки зрения какой перспективы, какие приоритеты ставить. Но с точки зрения, если смотреть не на окупаемость монорельса, а с точки зрения монорельса как там достопримечательности.
А вот есть,
прочее,
а можно без если?
Он удобный, понимаете? Он удобный. Вот сейчас он исчезает, и на его месте что появляется?
Трамвай.
Трамвай появляется?
Да.
Ну что, в таком случае меняется просто примерно тип транспортного средства.
То есть все то же самое, только по нему едет трамвай, все?
Да, только по нему едет трамвай, то есть изменения небольшие.
Просто следует понимать, когда монорельс, это же был пилотный проект, тогда хотели Москву всю монорельсами покрывать, да, посмотреть, обкатать просто, и потом другие монорельсы сделать, потому что это позволяло бы дорожную сеть развивать.
Многие уверены, что закончилось все просто потому, что пилоты сняли, вот и все. Понимаете? И тогда начинает совсем другой разговор. Есть человек, которому почему-то нравится монорельс. И поэтому у нас строят мегапроект под названием монорельс. Потом появляется другой человек, у которого другой
экспресс. Зачем монорельс? Другой человек начинает развивать метро.
Автомобили.
К примеру. И строить развязки, да.
Развязки.
Другой приоритет.
Есть какое-то более-менее объективное понимание того, а что правильно, а что неправильно?
Ну, давайте людей спрашивать начнем для начала, да, потому что у нас как получается управление, что есть человек, ему нравится одно, потом его сменил другое, ему нравится другое, а люди, им ни то, ни другое не нравится.
Конечно, потому что если вы будете спрашивать людей, они будут заботиться только о своем кармане.
Нет, ну они будут заботиться и о условиях жизни в городе, то есть они скажут, знаете, а вот нам вообще-то нужно здесь в два раза больше там троллейбусов на этом маршруте.
Ну вот, к примеру, да.
Да, троллейбусы там мэр ненавидит. Да вообще не будет никаких троллейбусов, покупайте личные автомобили, ездите как хотите.
Ну или электробусы, как в данном случае в Москве.
Да, вот, пожалуйста, вот такие варианты.
И все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем слушать. Да, звонки, да, вы в эфире.
Меня зовут Анна.
Прошу.
Мы в 2015 году с мужем ездили из Москвы в Владивосток поездом. Хороший состав, Россия, идет без 10 минут 6 суток. В Екатеринбурге я уже потерялась во времени. У меня до Владивостока было 42 мартабря, не знаю какого года. Потому что там уже время не контролируешь. Но мы ехали в вагоне, и у нас было так, чтобы от Москвы до Владивостока было занято два купе. Мы и наши правнуки. И когда спрашиваешь у проводницы, часто ездят поезды Москва-Владивосток, так что в Москве сесть, во Владивостоке выйти. Она нам сказала, в этом сезоне мы ездили в октябре, вы первые. И вот спрашивается, скажите, в основном еду до Иркутска, до Улан-Удэ, иностранцы едут, чтобы Байкалу как-то подобраться и посмотреть масштаб страны. И вот зачем нужны такие вот магистрали длинные от Москвы до Владивостока, если можно самолетом? Ведь 9 часов. Может быть, дешевле сделать билет на самолет, и будет проще?
Вот. Прошу.
Ну, во-первых, Транссиб для того, чтобы грузы возить, в первую очередь, да, а люди здесь...
Нет, единая дорога, в принципе, нужна ведь не для того, чтобы ехать от начала до самого конца, прошу.
Абсолютно верно, да. Конечно, здесь правильный вопрос ставится о том, что должны быть дешевые внутренние авиасообщения. И эта проблема, она как была, так и остается. И не просто где-то, чтобы в Крым слетать, да, а чтобы на Дальний Восток попасть, здесь должно быть дешево. Но, конечно, критика-то такая своеобразная, потому что понятно, что из Москвы до Владивостока ехать, ну, это нужно быть экстремалом, да, чтобы ехать в поезде. Или любить просто железную дорогу.
Нет,
ну, любоваться на страну, то есть как-то смотреть.
Нет, ну, как-то, страну. В конце концов, это красиво.
Это может быть красиво, да. Ну, вот я вот из Новосибирска ехал на поезде двое суток, честно говоря, утомляет двое суток ехать.
Я как раз пытаюсь посчитать. Мне показалось, суток, это с ума сойти. Что Анна не совсем точно посчитала время, потому что я точно знаю, что из Новосибирска ехать до Москвы двое суток, а из Новосибирска до Владивостока пятеро суток. Поэтому получается 7. Да, действительно.
Ну, 6-7, да.
6 дней, 22 часа едет поезд из Москвы во Владивосток. То есть ровно неделю практически, без 10 минут, что называется. Но как бы то ни было, почему у нас обязательно нужно говорить о том, что для того, чтобы люди летали из одного края страны в другой, чтобы ехали из одного края страны в другой, нужно, чтобы государство как-то сделало цены пониже? К примеру, в Штатах что-то подобное происходит. Почему у них государство не доплачивает людям, а они летают, Павел Салин?
Ну, у Штатов немножко другая традиция, это, во-первых, и там не развита как таковая система железнодорожного, пассажирского железнодорожного
движения. Она просто сломана.
Ну, она, да. В принципе, сломана, да, там просто альтернативы нет. Там есть автобусы, железнодорожное движение на ближнее расстояние, а среднее и дальнее, это только там действительно с точки зрения цена-качество, даже не с точки зрения цена-качество, а просто альтернативы другой нет.
Да, но при этом билеты, получается, для людей более доступны на большие расстояния, чем, получается, для наших.
Ну, это развитая сеть авиасообщений.
Да, развитая сеть. Там сеть. Этот бизнес там гораздо довольно... больше отлажен.
До принятия закона National Security Джорджем Бушем летать в Америке было очень удобно. Ну, я, по крайней мере, летал. Ну, вот, да. Из одного города в другой, там, штата в штат, садишься на самолет, летишь, все, везде летает. Не надо пересаживаться в Москве, понимаете? Вот в Москве там, или в Вашингтоне, или в Нью-Йорке пересаживаться не надо, чтобы попасть из Алабамы в Техас.
Так у нас не надо.
Ну, у нас иногда и надо.
Потому что у нас все пассажиропотоки, надо. Если мы говорим об этом, это пассажиропоток из точки А в пункт Москва.
И было действительно очень удобно, и ну что.
Ну, что? Хорошо, а нельзя сделать по американскому принципу, чтобы эта бизнес-модель работала и здесь?
Да, можно сделать, и вопрос-то в том, чтобы вообще сеть, транспортную сеть иметь, то у нас же... Проблема же не американский образец в чем состоит? В том, что все друг с другом соединены помимо центра.
Ну да.
Да. Это вопрос политической культуры. А у нас,
это
наоборот,
политического решения всех соединить друг с другом. У нас все больше соединены с Москвой, чем со своим соседом часто.
То есть для того, чтобы решить вот эту проблему, нужен мегапроект какого-то еще другого
бедность,
характера.
Еще есть проблема бедности. Ага. Чтобы поехать там, не знаю, из Томска в Омск, нужно иметь деньги, а если их нет?
Так вот, выход-то из этой ситуации каков? Государство дотирует подобного рода перевозки?
Государство должно обеспечить экономическое развитие. И должно найти такие проекты, которые создадут множество рабочих мест и изменят нашу экономическую модель. И государство должно использовать ресурсы,
государство,
которые есть.
Государство должно создавать рабочие места.
Ну а кто? Государство, а рабочие места создает не только государство, конечно, но государство создает условия, когда создаются рабочие места. Вот государство, например, может, когда оно увольняет, сокращает что-то, бизнес получает негативный сигнал и делает то же самое. Вот когда государство дает другие сигналы, то бизнес, соответственно, действует иначе.
Когда государство строит дороги, разве оно не дает возможности?
Оно дает положительный сигнал, но бизнес знает, что вот эта дорога кончится, и с ней все тоже кончится.
В США просто никто плитку по 10 раз не перекладывает, утверждает 45-й великий немой, пишет: железные дороги у нас нужны для того, чтобы военную технику перевозить. Вот почему. И 207-й задается вопросом. Вообще, раз уж мы говорим о том, что можно назвать, наверное, так по большому счету, экономическим проектом России, это экономически рентабельный проект, Павел Салин?
Это что вы имеете в виду? Это с чего мы начинали?
Это формулировка. Проект России экономически рентабельный.
Проект России вы имеете в виду? Конечно, экономически рентабелен. Вопрос в том, где центр получения прибыли и центр хранения этой прибыли. Внутри страны или за рубежом? Если бы не было проект рентабельным, его просто не существовало. Он
или рентабельный. Или этот центр должен быть один, или их должно быть много на территории?
Я имею в виду вот центр. Фактически проект России – это проект из извлечения, по извлечению природной ренты с обширной территории. Как бы мы ни старались, вся наша история, прежде всего, строится на освоении природной ренты.
И по-другому...
Вопрос в том, когда-то эта рента целиком складируется на зарубежных счетах, когда-то она частично идет в индустриализацию, но в целом это проект по освоению природной ренты с колоссальной территорией. Естественно, он экономически рентабелен.
Павел Салин, Василий Колташов. Проект «Россия» экономически рентабелен?
Ну, это не проект же.
Ну,
так получилось.
Это формулировка.
Так получилось, понимаете? Те, кто собирал земли, они, конечно, делали это, исходя из экономической выгоды, потому что на этих землях были крестьяне. Эти крестьяне платили оброк, несли повинности. И в результате все всегда было рентабельно. То есть, ну, понимаете, что рентабельно, это с точки зрения прибыли, да, всегда это было производительно, всегда было результативно. А рентабельно с точки зрения прибыли, рентабельность нужно где-то продать. Ну, сейчас, в общем, продают на мировом рынке, и все вроде бы, вот для тех, кто продает, рентабельно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, один с сошкой, а семеро с ложкой, это мы знаем про крестьян. Во-первых, по-моему, Россия – это одна, наверное, такая страна, где по железным дорогам ходят и грузовые, и пассажирские поезда. И у меня такой вопрос, а это не безумие по болотам Западной Сибири строить это самое, скоростную магистраль? Вы же с переездами не можете разобраться, каждый день крушение.
Вот это, кстати, опять нас возвращает. Зачем заниматься чем-то серьезным, ну, к примеру, через всю страну, когда давайте сначала настроим переезды где-нибудь здесь, в Подмосковье. Опять.
Ну, это, понимаете, а что делает ваше местное начальство? А мы не знаем, до него не достучишься. Вот,
ну, да.
Да, вот эта проблема.
Ну, так вот, если есть воля, тогда, может быть, сначала здесь сделать?
Это проблема самоуправления и готовности людей его добиваться. На местном уровне. На местном
что
уровне
я же мог есть сделать деньги. Один? Какое самоуправление?
Но вместо переезда построили что-то ненужное людям. Вот им нужен переезд, а вместо этого построили что-то другое.
Ну, мы дозвонимся на прямую линию через год и пожалуемся.
Пожалуемся обязательно, да.
Павел Салин, по поводу вот этого вот выбора между переездом, к примеру, в Подмосковье или большой дорогой где-то на Васюгане.
Ну, это вот звонок очень показателен, потому что, о чем я говорил, то есть тот российский гражданин там, или по сравнению с тем подданным, который был 100 лет назад, который строил Транссиб, это две большие разницы. Люди настроены потребительски, и чтобы реализовывать мегапроекты, нужно им продемонстрировать, что этот мегапроект, он им лично выгоден, тогда они его поддержат.
И вот тогда дальше. Виталий пишет, а почему не построить туннель, вот что заниматься, мост на Сахалин? Вроде как, ну, там народ немного и так далее. Надо построить железнодорожный тоннель с Аляски на Чукотку. Это будет в разы интереснее, это будет выгоднее. Можно будет пустить поезд Москва-Майами, в конце концов. И это может работать, и тогда люди это поймут. Василий Колташов.
Замечательный проект. Ну, теперь надо только бизнес-обоснование написать этого проекта. Ну, по-моему, несерьезно все-таки. Нам необходимо обеспечить соединение частей внутри страны, потому что унаследованная от советского времени транспортная система оказывается недостаточной. И, кстати говоря, не очень современная. Вот Соединенные Штаты – это довольно отсталая в транспортном отношении страна. Они сделали рывок в 50-60-е годы с авиацией, когда они соединили все штаты, и все летало везде. А железные дороги они забросили. Сейчас все-таки хорошо бы, чтобы Россия имела высокоскоростные железные дороги. Хотя бы в европейской части сеть очень хорошую.
Но для того, чтобы что-то подобное появилось в Китае, им пришлось просто тратить деньги, не задумываясь об экономической эффективности.
Смотрите, Китай тратили эти деньги, не спрашивая, что думают китайцы.
Вот.
У нас тоже тратят деньги, не спрашивая, что думает этот мелкобуржуазный обыватель. Тоже и тратят и на благо, и во вред. В любом случае не спрашивают. И сейчас, в принципе, ну, надо... Можно
не спрашивать об этом.
Ну, как вам сказать, да? То есть строите, делайте полезное, объясняйте, что полезное, но... Санкция здесь, по-моему, нашим властям не требуется.
45-й возвращает нас к тому, что говорить нужно во всех случаях, в том числе и когда обсуждаются подобного рода проекты, не об эффективности экономики, а о пресловутой социальной справедливости. И наш разговор утверждает 45-й ровно об этом, Павел
Савельев. О социальной эффективности проекта. То есть необходимо каждому человеку показать, что это ему нужно, это ему выгодно. Не абстрактной державе величия, да, какое-то что. А что это ему выгодно? Там то, что родственник к нему из далекой, из другой конца, с другого конца страны доедет и все прочее. Нужно апеллировать к интересам, к нуждам человека.
192 утверждает, что проект тоннеля на Аляску уже существует, но, видимо, это не тот проект, который можно реализовать. Дмитрий пишет, что нам нельзя строить дороги, потому что иначе ведь по ним начнут, смогут ехать и вражеские войска, в том числе. А Виталий спрашивает, ну, это вот буквально по 20 секунд на ответ, а нельзя, чтобы и переезд где-нибудь в деревне работал, и мост на Сахалин был построен, чтобы всем было хорошо, Василий Колташов?
Можно. А кто будет принимать решение? Вот по мосту на Сахалин принимает решение федеральное правительство. А на местном уровне кто принимает решение? Ну, кто-то совсем оторванный от
людей. А нельзя, чтобы и в Москве... И...
Можно, можно. И то может быть. Все это может быть. Но вот, понимаете, это вопрос механизмов обеспечения социальной справедливости.
Этих механизмов нет пока. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Павел Салин, совсем коротко. Можно так сделать, чтобы и переезд, и мост?
Да, конечно же можно. Но для этого нужен бухгалтерский подход, чтобы денег на все хватало.
Директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин. Павел Салин, Василий Колташов. Я благодарю вас. Спасибо.